На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе, что стоит за несостоявшимся на этой неделе увольнением главкома вооруженных сил Украины Валерия Залужного. Курс на самоизоляцию. Почему Абхазия отказала в визите спецпредставителю ЕС по Южному Кавказу Тойва Клару? И, наконец, как и почему грузинская мечта поссорилась с консервативным движением? Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас главные новости к этому часу. Среди 28 погибших в результате удара по Лисичанску были 18 мужчин, 9 женщин и 1 ребенок. Об этом Интерфаксу сообщил министр здравоохранения, самопровозглашенный ЛНР Наталья Пащенко. По словам Пащенко, состояние четверых пострадавших в результате обстрела Лисичанска врачи оценивают как крайне тяжелое. Спасательная операция на месте обрушения здания пекарни в Лисичанске продолжается. Спасатели разобрали около 65% разрушенных конструкций, сообщили в ведомстве. В субботу вечером подконтрольной Москве власти самопровозглашенной ЛНР сообщили об обстреле города со стороны вооруженных сил Украины, в результате которого обрушилось здание местной пекарни. Украинские власти сообщение об обстреле Лисичанска пока не комментировали. Джо Байден официально выиграл первые праймерис в рамках нового избирательного цикла, сообщают Associated Press и CNN. На голосовании членов Демократической партии в Южной Каролине, прошедшем накануне, действующий президент США набрал большинство голосов. Победа в Южной Каролине принесла Байдену первые голоса выборщиков от Демократической партии, которым в будущем на съезде предстоит определить претендента на пост президента США. В январе демократы уже проводили праймерис в Нью-Гэмпшире, однако из-за разногласий между властями штата и руководством Демократической партии имя Байдена не было включено в бюллетени для голосования. Несмотря на это, он оказался в Нью-Гэмпшире самым популярным демократом. Но праймериз республиканской партии в Нью-Гэмпшире в январе выиграл бывший президент США Дональд Трамп, который, как ожидается, и станет основным соперником Байдена на выборах. Администрация президента США выступает против законопроекта Палаты представителей о помощи Израилю без дополнительного бюджета для Украины. Об этом заявила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон сообщил, что на следующей неделе состоится голосование по законопроекту о помощи Израилю на сумму в более 17,5 миллиарда долларов. По словам Жан-Пьер, Вашингтон решительно выступает против этой, цитата, «уловки, которая ничего не делает для охраны границы, ничего не делает для помощи жителям Украины, самообороне и лишает гуманитарной помощи гражданское палестинское население». Конец цитаты. Контролируемый демократами Сенат с рекомендацией Джонсона не согласился. Ожидается, что он представит свой законодательный пакет, в который войдет военная помощь не только Израилю, но и Украине, а также предложение по укреплению безопасности на границе США с Мексикой. Сенат также планирует включить в свой законопроект помощь Тайваню. Президент США Джо Байден предложил Конгрессу выделить 106 миллиардов долларов помощь Украине, Израилю и Тайваню, а также на обеспечение безопасности южной границы страны в октябре прошлого года. Решение до сих пор не принято.
Эхо Кавказа. Новости.
Политики в Германии за возможности возвращения на пост президента США Дональда Трампа начали неофициальное обсуждение перспектив НАТО без Соединенных Штатов в роли лидера, пишет The New York Times. Трамп неоднократно заявлял, что США вкладывают в Североатлантический альянс слишком много сил и средств, и даже грозил выходом его страны из НАТО. Немецкие политики опасаются, что в случае избрания на новый президентский срок Трамп попытается воплотить эту угрозу. Сейчас, отмечает The New York Times, Германия занимает второе место после США по объему помощи Украине. Ситуация, когда Соединенные Штаты с конца 23 года не могут утвердить бюджет, включающий в себя военную помощь Украине. Германия почти вдвое увеличила свои траты по этой статье до 8,5 миллиарда долларов в год. Издание видит в таком обсуждении признаки поразительного поворота мышления, отмечая, что еще в 23 году в НАТО говорили о новом единстве и новых общих целях на фоне полномасштабного российского вторжения в Украину. Пострадавший азербайджанский новостной сайт «Абзац Медиа» продолжит работу из изгнания, несмотря на то, что все его руководство и несколько журналистов были заключены в тюрьму властями Азербайджана. В четверг «Абзац» назначил ветерана азербайджанской журналистики Лейлу Мустафаеву главным редактором. В заявлении «Абзац Медиа» говорится, что новая редакционная команда будет разбросана по разным странам Европы. Лейла Мустафаева – журналист-расследователь, в настоящее время проживающая в Германии. Она стала широко известна благодаря своей журналистской деятельности, связанной с заключением в тюрьму ее мужа, журналиста Афгана Мухтарлы. Мустафаева одной из первых сообщила о том, что правительство Грузии было причастно к похищению Мухтарлы в Тбилиси по приказу правительства Азербайджана. Позже это подтвердил бывший высокопоставленный сотрудник грузинской службы безопасности. Мустафаева сообщила, что несколько ведущих международных медиаорганизаций во главе с французской Forbidden Story согласились помочь в продолжении работы «Абзац Медиа». В ближайшие дни на всей территории Грузии ожидается ухудшение погоды, сообщает Национальное агентство окружающей среды. С 5 по 8 февраля в Грузии ожидаются осадки преимущественно в виде снега, местами сильные, говорится в сообщении ведомства. В горных районах страны ожидается метель, туман, гололед на дорогах, опасность схода лавин, обледенение линий электропередач. На море возможен сильный шторм до 6 баллов. На 6 февраля предупреждение об очень сильном ветре. Из-за непогоды на отдельных участках автомобильных дорог может быть ограничено движение. На реках в Западной Грузии возможно значительное повышение уровня воды, а также активизация оползневых процессов в холмистой местности. В эфире радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам уходящей недели. Вся неделя прошла в ожидании отставки главкома вооруженных сил Украины Валерия Залужного, о чем со ссылкой на высокопоставленных источников украинской власти сообщали как украинские, так и ведущие мировые СМИ. На этой же неделе американский телеканал CNN опубликовал колонку украинского генерала, в котором он написал будущее видение войны и стратегии победы Украины. Интересно, что анализ главнокомандующего появился в то время, когда одной из главных претензий к Залужному со стороны его критиков называется отсутствие у него плана на будущее, план на войну. Как бы то ни было, его отставка, судя по всему, уже решенный вопрос. Американское издание Washington Post сообщило, что руководство Украины уже проинформировало президента США Джо Байдена о решении уволить генерала Залужного. Впрочем, текст самого Залужного мало похож на прощальный. По собственной воле он уходить не собирается. Это значит, что президенту Зеленскому придется принимать непопулярное решение – уволить военачальника, чей рейтинг превышает его собственный. Западные партнеры, между тем, опасаются, что это может негативно сказаться на моральном духе войск и поколебать уверенность западных доноров в том, что вооруженные силы Украины смогут дать отпор наступающим российским войскам. Владимир Унанян подробнее о главном событии недели.
Валерия Залужного уже не раз за последнее время отправляли в отставку СМИ и околоправительственные источники. Но «железный генерал», как его прозвали на Западе, каждый раз сохранял за собой пост. Но в последнее время, как отмечают многие украинские и западные издания, отношения между Залужным и президентом Зеленским обострились настолько, что отставка стала лишь вопросом времени. В последний раз в шаге от увольнения главком оказался 29 января, когда, по данным украинских СМИ, его вызвал президент и якобы сообщил, что соответствующее решение уже принято. Согласно источникам, в качестве альтернативы Залужному предлагался пост главы Совбеза или должность посла в одной из стран Запада, но тот ответил отказом. В результате, несмотря на просочившуюся в прессу информацию, указ об увольнении так и не был подписан. Тем не менее, откровенная напряженность в отношениях между Зеленским и Залужным налицо. По мнению некоторых комментаторов, главной причиной этого является невероятно высокая популярность главкома ВСУ среди украинского населения. По данным соцопросов, рейтинг доверия у Залужного превышает 90%. Другие склонны видеть в охлаждении отношений разность взглядов на ситуацию на фронте и ее развитие. В Москве уверены, проблемы внутри украинского руководства будут только нарастать.
Конечно, следят. Пока много вопросов. Очевидным остается одно. У киевского режима много проблем. Там все неладно. Это однозначно.
Заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В любом случае, законодательство дает право украинскому лидеру издать указ об отставке главкома без каких-либо обоснований. Но Зеленский медлит, и причиной этого, по мнению экспертов, может быть позиция западных партнеров. Проблема, считают эксперты, заключается в том, что любого нового главнокомандующего будут автоматически сравнивать с Валерием Залужным, благодаря которому ВСУ сумели отбросить российские войска от Киева, освободить север страны, провести харьковское наступление и освободить Херсон. Сегодня же нет никаких предпосылок для того, чтобы новый главком, кем бы он ни был, показал хоть сколько-нибудь сравнимые результаты на поле боя. А значит, вероятный преемник Залужного окажется заложником ситуации и почти наверняка получит негласный статус ручного генерала Зеленского. Для большинства украинских солдат и офицеров Валерий Залужный будет человеком, уволенным за готовность отстаивать свою позицию, а любой, кто придет ему на смену, будет восприниматься как исполнитель воли президента.
Він поєднував собі і лідера країни, і великого полководця.
Отправив Залужного в отставку, Зеленский становится не только политическим лідером, но и военным. Даже назначив на его место идеального генерала, он берет на себя ответственность. Те же Черчилль или Рузвельт знали границы своей ответственности. Когда политический лидер влезает в военные дела, не имея железного представления о том, что такое военные дела, что такое война, это к хорошим последствиям не приведет.
Але фінал його добре відомий.
Считает президент Центра глобалистики «Стратегія-21» Михаил Гончар. И еще один немаловажный вопрос. Смогут ли на Банковой объяснить этот шаг западным партнерам, имеющим право ожидать от Киева прогнозируемых и понятных шагов в управлении государством? Особенно на фоне того, что 72% украинцев, согласно последним опросам, не поддерживают отставку Залужного, а «за» выступают лишь 2%. Но согласно данным американской телекомпании CNN, решение принято. На фоне всеусиливающихся слухов о почти неизбежной отставке Валерия Залужного, главный военный стратег Украины сделал необычный, но довольно эффектный ход. На официальном портале ВСУ появилась статья Залужного, в которой генерал довольно подробно излагает свой взгляд на то, как должны измениться украинские вооруженные силы, чтобы добиться победы над Россией. В частности, по мнению Залужного, единственный шанс Украины как можно скорее отойти от традиционных методов ведения боевых действий, сделав ставку на относительно дешевые, но современные системы. Основной причиной изменения стратегии, форм и способов применения войск, безусловно, является развитие вооружения и военной техники, а особенно беспилотных систем, применение которых стало массовым и позволяет выполнять постоянно растущий широкий спектр задач. Следовательно, беспилотные системы, наряду с другими новейшими видами вооружений, являются едва ли не единственным инструментом выхода из военных действий позиционного характера, который во времени невыгодны для Украины по целому ряду причин. При этом Залужный довольно подробно расписывает этот ряд причин, вполне справедливо полагая, что помощь со стороны союзников не может быть бесконечной. Высока вероятность провоцирования России еще ряда конфликтов, по примеру, Израиля и Йемена, и отвлечения основных партнеров от поддержки Украины. Истощение у наших партнеров запасов ракет и боеприпасов к артиллерии ПВО из-за высокой интенсивности боевых действий в Украине и невозможности их быстрого изготовления на фоне мирового дефицита пороха. Недостаточная эффективность санкционной политики, в результате чего происходит развертывание мощностей оборонно-промышленного комплекса в России и государствах, являющихся ее партнерами, что позволяет ей, по крайней мере, успешно вести позиционную войну на истощение. Все это, как отмечают эксперты, не очень похоже на размышления человека, находящегося в шаге от увольнения. Это скорее краткое описание стратегии военного деятеля, намеренного выиграть войну. И в этом контексте статья Залужного больше напоминает элемент информационной войны, причем внутриполитической. Примечательно, что среди проблем, с которыми сталкиваются военные, Залужный довольно умело представил внутриукраинскую повестку. Среди аргументов несложно угадывается выпад в адрес политического руководства страны. Существенное преимущество в мобилизационном человеческом ресурсе противника и неспособность государственных институтов в Украине улучшить состояние комплектования сил обороны без применения непопулярных мер. Несовершенство нормативно-правовой базы, регулирующей оборонно-промышленный комплекс в нашем государстве, и частичная монополизация этой отрасли приводят к трудностям в производстве отечественных боеприпасов, как следствие углубления зависимости Украины от снабжения союзниками. Неопределенность дальнейшего характера вооруженной борьбы такого масштаба и, как следствие, сложности для наших союзников в определении приоритетов поддержки. Таким образом, Залужный дал понять, попытка политического руководства страны переложить всю полноту ответственности за ситуацию на фронте на военных, в том числе в контексте спора вокруг закона о мобилизации, не пройдет. Главком ВСУ довольно четко обозначил, чтобы армия могла эффективно выполнять свой долг, политики должны обеспечить ей надежный тыл, снабжение и пополнение, а вопросы военной стратегии и тактики оставить профессионалам, свободным от политических игр. И только в этом случае Украина может рассчитывать на победу над превосходящим по силам и ресурсам противника. противником. Последние события показали, Владимир Зеленский хочет, чтобы Валерий Залужный ушел. Причем, учитывая мегапопулярность генерала среди рядовых украинцев и явную симпатию со стороны западных союзников по собственному желанию. Но статья военного лидера Украины мало похожа на завещание. Скорее наоборот. Залужный в своей публикации показал, что лично у него есть план и стратегия победы. А значит, его вероятная отставка будет означать, что украинское политическое руководство во главе с президентом Зеленским с этой стратегией не согласны. И теперь уже Банковой придется объяснять, в чем именно. Причем не только украинцам, которые согласно соцопросам доверяют военачальнику, но и западным партнерам, которые в подавляющем большинстве пунктов, указанных Залужным, с ним полностью согласны. И если отставка все же произойдет, это будет явным подтверждением мнения многих как украинских, так и международных аналитиков. Вопрос увольнения генерала Залужного лежит вовсе не в военной, а в политической плоскости. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжаем тему. Как я уже отметила, с самого начала недели, день ото дня, все настойчивее ширились слухи о неотвратимой отставке главнокомандующего вооруженных сил Украины Валерия Залужного. Логику и причины подобного развития событий, их возможные последствия мой коллега Вадим Дубнов обсуждает с руководителем Киевского центра прикладных политических исследований «Пента» Владимиром Фисянко.
Решение об отставке Залужного кажется крайне нелогичным и крайне рискованным. Чего мы не понимаем про суть этого решения?
Ну, во-первых, нет еще решения.
Оно может появиться, когда мы выйдем в эфир.
Ну, оно может появиться, когда вы выйдете в эфир, может появиться через несколько недель, а может появиться через несколько месяцев. Здесь надо учитывать, прежде всего, позицию и логику Зеленского. Вот вы кажется нелогичным. Вот как раз я бы сказал так, решение, если оно будет, об увольнении или переводе Залужного на какую-то другую должность, оно будет очень рискованным, и это прекрасно понимают в президентской команде, но оно будет логичным.
А в чем это логика?
Нынешнее отношение между Зеленским и Залужным это все равно, что отношение между супругами на грани развода. Сугубо эмоционально, психологически. Они уже понимают, они не могут жить вместе, но вынуждены жить в одном доме, их объединяют общие дети, общее хозяйство, и одному из супругов пока непонятно куда переезжать. Но вопрос развода — это вопрос времени и обстоятельств.
Когда и как это произошло?
А это постепенно. Я пытаюсь реконструировать события, потому что речь идет прежде всего о психологическом кризисе.
Мы все-таки исходим прежде всего из эмоционального фона.
Это первый источник. Но все это происходит в политическом контексте, все это может иметь и уже имеет политические последствия. Начиналось все еще, может быть, в 22-м году. Это скорее была некая ревность. Команда президента, его ближайшего окружения, возможно, самого Зеленского, не знаю точно, но некоторые источники пишут, что и сам Зеленский как бы проникся этим. То есть помимо Зеленского есть еще другой символ сопротивления в Украине, другой наиболее популярный человек, который имеет высокие показатели общественного доверия и который как бы потенциально может быть конкурентом для Зеленского на каких-то будущих там президентских выборах. И эта проблема была и в 22-м году, и в 23-м году, когда ситуация начала меняться. И когда вот началась цепная реакция, я бы сказал, уже, видимо, кризиса и в личных отношениях. Первая причина – это ухудшение ситуации на фронте. Я не знаю точно, когда именно, но это стало очевидным осенью прошлого года. Зеленский был очень недоволен, а сейчас еще сильнее недоволен военной ситуацией. При этом, как говорят разные источники, он не получал четких предложений, каких-то позитивных сценариев изменения ситуации к лучшему от командующего вооруженными силами. И, возможно, уже тогда Зеленский начал додумать над тем, чтобы поменять Залужного на кого-то нового. Ну, так часто делают политические руководители. Отмечу, кстати, в истории известно много примеров, когда было напряжение и сложности в отношениях между политическим руководителем и военным руководителем. Особенно в годы Второй мировой войны масса таких примеров. А вот это было начало. А второй фактор, который параллельно работал, это то, что и Зеленского, и офис президента раздражала активность Залужного, умеренной на самом деле, но активность в социальных сетях. Медийно он не такой активный, в том числе потому, что есть ограничения разные. У него не было, например, до конца прошлого года пресс-конференции. Интервью и какие-то колонки он в основном делает для зарубежных СМИ. Хотя у него были, немного, но были видеоинтервью. Но в Фейсбуке он присутствует регулярно. Самое главное, возник некий культ Залужного. Именно культ. В общественном мнении, в социальных сетях. И, как вы понимаете, это сильно раздражает. И окружение президента президента и самого президента, а особенно раздражает, и последние два месяца это усилилось, то, что люди, близкие к Залужному и просто его фанаты, все активнее и активнее обсуждают тему президентства Залужного. Или вот сейчас колонка в CNN. Колонка была написана до 29 января. Опубликован сейчас, написано было до. Это не ответ Зеленскому со стороны Залужного, но воспринимается именно в политическом контексте. Таким, я бы сказал, переломным моментом стала статья Залужного в «Экономист». Очень глубокая, резонансная. И вот тут тоже проблема. С точки зрения государственных интересов, и, кстати, даже личных политических интересов и Залужного, и Зеленского, надо, чтобы они за рубежом говорили одним голосом. А получается так, что они отдельно выступают. Это был катализатор вот этого эмоционального кризиса. В конце года его попытались загладить, потому что в офисе президента прекрасно понимают политические риски.
Какие риски? А сейчас очевидны. Снимать популярного генерала всегда опасно. Дела на фронте. Или мы ошибаемся, или есть тоже какой-то имидж Залужного, который мешает нам понять всю истинную логику.
Ситуация на фронте и ее проблемы, к сожалению, для Украины определяются не фамилией главнокомандующего, а проблемами в Вашингтоне и отсутствием уже в течение целого ряда месяцев финансовой и военной помощи от США. И это, конечно, очень серьезно влияет на военную ситуацию на фронте. Кто бы ни был командующим, отмечу тоже важный факт, просто справедливости ради. Произошла такая монополизация общественного внимания к генералу Залужному. Я же говорю, возник культ Залужного.
Насколько на правде?
Ну, я могу вам сказать свою субъективную точку зрения. Из того, что известно, две самые успешные военные операции украинских войск – это заслуга не Залужного, а Сырского, командующего сухопутными силами. Оборона Киева и успешное наступление под Харковом. Но Залужный очень обаятельный, харизматичный, огромный авторитет войска. В социальных сетях и в общественном мнении Украины Залужный стал символом вооруженных сил Украины. Именно Залужный. На самом деле большинство украинцев знают только двух военных. Это Залужный и Буданов.
А Сырский?
Сырский гораздо менее. Он закрытый, не публичный, возможно, ну и не харизматичный. Принадлежит к более старшему поколению военных.
Но Буданов же не армейский генерал.
Ну как не армейский? Он, другое дело, его специализация военная. Он разведчик и профессиональный диверсант. Это проблема с точки зрения его назначения на должность. Я там вижу, вот если про логику, вижу политтехнологическую логику. Вместо очень популярного Залужного ставят другого популярного генерала, более молодого, менее популярного, чем Залужного. Но готов ли он к стратегическому планированию военных операций? Вопрос. У него не было опыта командования большими военными операциями. Но у Сырского такой опыт есть. Поэтому его кандидатура тоже называлась. Но вот о рисках все-таки скажу. Но главный риск, очевидно, это, конечно, большое общественное недовольство. Это может ударить по рейтингам президента, это вызовет негативную критическую реакцию, он, собственно, уже вызывает и в социальных сетях. Это, конечно, вызовет недовольство и у значительной части военных. Тут вопрос, будут ли какие-то эксцессы, там массовые акции протеста или там бунт военных. Попытки могут быть, особенно там политических акций. Но чтобы военные там начали бунт, пошли против, я как-то в это мало верю, война. Любая попытка какого-то Майдана или, не дай бог, там смены власти военными, это катастрофа. И военная, и политическая. Которая просто может уничтожить украинское государство.
Политические риски. Активизация политическая.
Приведу данные социологии. Тимошенко вместе с Юрием Бойко, бывшим лидером бывшей пророссийской партии ОПЗЖ, два самых непопулярных политика в Украине. Рейтинг недоверия 85-86%. Есть еще Порошенко. Рейтинг недоверия к Порошенко 73%. У Зеленского, ну, правда, по данным на прошлый год, прям противоположная ситуация. Ему как раз там около 70% доверяли. У Залужного уровень доверия, конечно, еще выше. Это вот по поводу политиков. Что надо учитывать? Большинство украинцев, вплоть до недавнего времени, я думаю, что еще и сейчас, доверяют одновременно. И Зеленскому, и Залужному. И для них развод этой пары, ну, вот извините еще раз за эту метафору, это все равно, знаете, как вот перед ребенком. Ты с папой будешь или с мамой? Они не хотят этого. Но кто-то отстранится от этого выбора, а кто-то, да, будет переходить на другую сторону, кто-то уже перешел на другую сторону. Поэтому Зеленский может потерять часть сторонников. Второй риск, с точки зрения государственных интересов, это риск определенной дестабилизации. Какой-то всплеск турбулентности политической, в том числе и в парламенте. Там ситуация, ну, скажем так, непростая, противоречивая, но более-менее контролируемая. Но устойчивого большинства уже нет, хотя формальное однопартийное большинство сохраняется. Но турбулентность вероятность может возрасти и очень резко. И, наконец, Залужный был потенциальным конкурентом для Зеленского, а может стать в случае увольнения реальным. Я просто это видел в свое время на примере Ющенко. Но в Залужный это в гораздо большей степени проявит, потому что на сегодня он единственная альтернатива Зеленскому. И если он уйдет из армии, то тогда он просто неизбежно, стихийно станет центром политического притяжения для представителей разнообразной оппозиции, для всех, кто против Зеленского или кто хочет смены и обновления власти в Украине. И у него другого выбора не будет. Мы не знаем точно, есть у него политические амбиции или нет. Я думаю, определенные амбиции, наверное, уже есть. Человек с таким рейтингом не может не иметь амбиций. А я на примере Ющенко в свое время, это было еще 20 лет назад, видел, как Ющенко, который уже был премьер-министром до этого, но он не хотел идти в президенты. Побаивался. Его уговаривали буквально. Ну, в итоге уговорили. Залужный, ну, будет поставлен в ситуацию, когда его значительная часть общества просто будет просить. Да, мы вас видим будущим президентом Украины. Поэтому, так или иначе, возникнет вот феномен такого противостояния. Некоторые, кстати, намекают уже сейчас. В чем проблема? Вот это уже проблема для Зеленского, которая может, кстати, подтолкнуть его к радикальному решению, несмотря на все риски. Ведь если Залужного не увольнять, то уже, по сути, начинает формироваться ситуация двоевластия. Не меньше риск для Зеленского. Ну и, наконец, еще один риск. Сейчас большинство украинцев против выборов во время войны. В том числе, кстати, сам Зеленский. Но если уберут Залужного, то значительная часть украинцев с высокой вероятностью они скажут, нет, давайте проводить выборы. Но если будет такая же война интенсивная, как сейчас, вряд ли выборы будут возможны. Но если ситуация будет чуть-чуть спокойнее, то вот этот запрос на обновление власти, на проведение новых выборов, он может изменить существенно общественное мнение.
А насколько рейтинг Залужного – это рейтинг самостоятельного политического деятеля, а не действующий генерал? Вот он ушел из генералов. Этот рейтинг его переживет?
Он не просто генерал. Он символ.
Он останется символом, если его уволят?
Это человек-миф. Как реального человека. Его знают очень немногие. Но военные знают. Люди, которые с ним контактируют, влюбляются в него. Это заметно по журналистам. Он знает по именам журналистов, которые с ним контактируют. Я бы советовал даже команде президента обратить внимание. В плане личной коммуникации с журналистами Залужный действует гораздо сильнее и эффективнее. У него нет агрессии, наоборот. Он влюбляет в себя. Я знаю, там вот историк украинский известный Ярослав Грицак рассказывал, с Тимоти Снайдерсом приехали к Залужному, и все, тоже уехали почти влюбленные, футболки подписывают, селфи делают и масса чего другого. И Залужный видит, он видит этот культ. Я думаю, что он, наверное, сам проникается, но мифология возникла. Как у нас был миф в первой неделе войны «Привет Киева». По-украински красиво звучит, по-русски «Привидение Киева». Это мифологический летчик, который чуть ли не в одиночку защищал Киев от российских самолетов. Прототипы были, но общественное сознание как бы это вот придумало, и это было очень популярно. Поэтому миф просто так не исчезнет. Такие персонажи как-то, допустим, Арестович, еще раньше Надежда Савченко, это такие вот звездочки, зажглись, вспыхнули и очень быстро погасли. Здесь более сильная ситуация, во-первых, война, а во-вторых, этот миф уже живет 2 года, и вряд ли он испарится быстро. Потом надо учитывать, вот я приводил аналогию с Ющенко, когда в общественном мнении возникает запрос на альтернативу политическую, то важно, чтобы этот кто-то новый появился. А сейчас он уже есть, это Залужный. У нас была ситуация, когда был запрос на нового, а этого нового не было. Конец 16-го, 17-го, начало 18-го года. В итоге в этот запрос идеально вписался Зеленский. Поэтому важен общественный запрос. Вот Ющенко в свое время вписался в этот запрос. И это тоже будет работать на Залужного. Тут дело не в статусе генерала. Можно быть вот как Деголь. Погоны при нем останутся все равно. Восприятие его как боевого генерала, как этого человека-мифа, вот такого символического защитника Украины, это останется. Поэтому, ну, если там ничего форс-мажорного не произойдет, то отставка, она не только не нейтрализует проблему Залужного для Зеленского, а просто переведет в иную плоскость. Может быть, даже станет катализатором. Если он уйдет из армии особенно, то он уйдет именно в политику.
А в какой степени все это Зеленский и в какой степени офис президента? Потому что вы сказали, что все это может повлечь за собой турбулентность, но, с другой стороны, турбулентность уже есть.
Это не та турбулентность. Это пока, я бы сказал, такая, где-то там в глубине идет извержение.
Напоминает мирную Украину, когда скандал за скандалом.
Ну, так внутренняя политика в Украину начала возвращаться осенью прошлого года. Нынешний конфликт между Залужным и Зеленским, да, это возвращение внутренней политики. Скорее всего, этот тренд сохранится. Но это еще не та турбулентность. Сейчас эта турбулентность скорее информационная. А что такое политическая турбулентность? Это если произойдет раскол в парламенте, исчезнет однопартийное большинство. И тогда что делать? Выборы проводить нельзя. С другой стороны, конституционная норма нарушена об отсутствии там, парламентского большинства. Но это пока нет такой угрозы, но теоретически как бы возможно. Потом вот если вдруг, не дай бог, начнутся какие-то акции протеста, либо там начнется явное недовольство, демарши со стороны военных. Но риск такой есть. Вот это опасно.
Закон о мобилизации тоже относится к подобным рискам?
Это другое. У Зеленского, кстати, видимо, надеялись на то, что закон о мобилизации — это инициатива военных. И на самом деле это потребность войны. И военные за это выступали. Однако общественное мнение воспринимает это критично. Дальше начинается сугубо психологический феномен. Те, кто не любит Зеленского, они обвиняют в мобилизации Зеленского, а не Залужного. Да, может быть, по Залужному это тоже отчасти удары. И законопроект о мобилизации, ну, вещь непопулярная. И везде она непопулярна, на самом деле. Здесь мы не исключение. Не нужно думать, что в Украине там все такие сознательные патриоты. Увы, нет. Те, кто готов был воевать, пошли на фронт, а многие другие либо, ну, они хотят победы, но боятся за себя, за своих близких. А кто-то и не имел особого патриотизма, и не хочет воевать, как они считают, там, за политиков. Хотя воевать надо за страну. Но так или иначе, проблема мобилизации, она скорее повлияет не на отношение к Зеленскому и Залужному. Она повлияет на другое. На отношение к проблеме войны и мира. И на отношение к возможным мирным переговорам. Число таких людей, которые будут соглашаться на мирные переговоры, на, ну, конечно, на определенных условиях, а не просто там на условиях России, число таких людей будет расти. Поэтому это немножко другая история. Она косвенно будет влиять. Но на самом деле между Залужным и Зеленским нет принципиальных противоречий именно в вопросе войны. Оба понимают, надо воевать с Россией, Россия не хочет никаких реальных мирных переговоров, нам надо воевать за свою страну. Между ними эмоциональный, психологический конфликт, а не там какое-то политическое разногласие. Закон о мобилизации, он проявил разногласия между ними, но это скорее тактические моменты и политтехнологические.
Это поэтому я спросил, насколько все это Зеленский, насколько все это офис. Сейчас пытаются как бы представить как некий источник этой турбулентности. Да,
да не, но я знаю вот эту версию. Это интриги Ермака и так далее.
Да.
Вот как раз это очень удобная версия не только для противников Зеленского. Там уже, кстати, большинство людей скорее там не про Ермака, а про критику Зеленского. Там уже тоже где-то с конца прошлого года тоже произошло изменение. Раньше было табу на критику Зеленского. Ермака можно было критиковать, Зеленского нет. А сейчас уже все. Табу снято и критикуют уже самого Зеленского по полной программе. А по поводу Ермака, это выгодно еще чисто психологически для тех людей, вот, которые одновременно доверяют и Зеленскому, и Залужному. Одновременно. И они не хотят обвинять или критиковать Зеленского, им не нравится увольнение Залужного. Поэтому должен быть кто-то третий, кого они должны назначить виновником. Да, ну и, естественно, Ермак самый подходящий объект. Я советую посмотреть данные социологии украинской. Вот недавно был опрос, в частности, Фонд демократической инициативы и Центр Разумкова. В том числе замеряли отношение к Ермаку. Так вот, уровень доверия к Ермаку, ну и недоверие, соответственно, эти показатели у Ермака гораздо лучше, чем, например, у Порошенко или у Арестовича, гораздо лучше. Они средние. Средние такие по политической палате Украины. Он не относится к числу тем, кому доверяют. Нет. К нему число тех, кто не доверяет Ермаку, больше, чем кто доверяет. Но он не среди лидеров недоверия. Это так, к слову. Общественное мнение немножко иначе его воспринимает. Но в случае вот Залужный и Зеленский. Мне кажется, это мое сугубо субъективное восприятие. Я еще раз говорю, это психологический кризис. Это реакция самого Зеленского. Первый источник – недовольство ситуации на фронте. И банально, как это было там у разных политических деятелей в годы Второй мировой войны, есть неудачи на фронте. Первое желание поменять командующего, назначить нового. Вот нужна свежая кровь, свежая голова, человек, который, как бы, может быть, станет новым импульсом, сможет улучшить военную ситуацию. Зеленский в этом плане мыслит, как многие другие лидеры военного времени. Поэтому я думаю, что все-таки это его психологическая реакция. А Ермак, он это видит. Да, может быть, я не знаю точно, конечно, потому что знают только люди, которые там возле Зеленского, возле Ермака, в офисе президента работают, общаются с ними. Вот они могут сказать точно. Но, насколько я знаю, я немножко знаком с Ермаком, он с самого начала себя позиционировал, еще когда был просто помощником президента. Вот он человек президента, исполнитель его воли. Его, он, я думаю, что Ермак, он во многом растворен в Зеленском. Он некий там серый кардинал, который манипулирует Зеленским и управляет страной от имени Зеленского. Вот Богдан так пытался управлять. В итоге Зеленский его снял. Первая фигура — это Зеленский. Ермак — это его инструмент, главный пульт, главная кнопка на пульте управления. Но, естественно, Ермак наверняка, он видит в Залужном угрозу и как потенциального политического конкурента, и сейчас как альтернативный центр влияния. И в этом смысле, конечно же, Ермак думает точно так же, как Зеленский. Он критично воспринимает активность, ну, медийную, там, скажем так, активность в соцсетях Залужного, и тем более его команды. В этом плане я бы не разделял их. Ермак здесь скорее часть, скажем так, коллективного президента и очень важный инструмент президента, который является отражением этого конфликта.
Об ожидаемой отставке главкома вооруженных сил Украины Валерия Залужного, его последствиях для воюющей Украины мой коллега Вадим Дубнов говорил с украинским политологом Владимиром Фисенко. В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем подводить итоги недели. Служба госбезопасности Грузии на этой неделе подвергла принудительному допросу прокремлевского активиста и блогера Беку Вардусянидзе. В его доме был проведен обыск, изъята компьютерная техника и смартфоны. Сторонники Вардусянидзе убеждены, что блогер задержан из-за непримиримой позиции в отношении Бидзины Иванишвили. Ираклий Рагвилидзе о том, как грузинская мечта охладела к консерваторам.
По сообщению СГБ, утром 31 января в рамках расследования по факту ложного сообщение о терроризме. Контртеррористический центр провел обыск в личном кабинете, квартире и гараже Беки Вардусянидзе. По информации спецслужбы, сообщения о террористической угрозе поступили с электронной почты упомянутого пользователя в СГБ, Тбилисское управление полиции МВД и телекомпанию ИМЕДИ. В них было указано, что взрывные устройства установлены в клубе «Бассиане», баре «Ратис Бар», а также на сцене, устроенной для новогоднего празднования на проспекте Руставели, на прилегающей территории и в средствах общественного транспорта. Видеоблогер и участник радикальной «Альт-Инфо» известен своими прокремлевскими, антилиберальными, антизападными и гомофобными постами. Вардусянидзе в течение многих лет вел трансляции на различных платформах, имеет более 80 тысяч подписчиков только в Facebook. У его видео десятки тысяч просмотров и репостов. Днем к зданию СГБ постепенно начали стягиваться сторонники «Альт-Инфо». По словам одного из лидеров организации Зураба Махарадзе, происходящее – месть Бидзины Иванишвили за озвученную критику в блогах.
Бидзина Иванишвили пообещал установить образцовую демократию и, кажется, приступил к выполнению своего обещания. Бека был активистом консервативных сил, и когда Иванишвили в третий раз вернулся в политику, Вардусянидзе жестко его критиковал. Видимо, критика лидера партии пришлась не по душе высших эшелонах власти, там решили его показательно проучить.
В невиновности активиста уверен и его отец.
Я ничего не знаю и ничего не слышал. Видимо, кто-то расставил ему ловушку, потому что хотят, чтобы он молчал. Бека порядочный человек, он очень любит родину. Надеюсь, следствие установит истину.
По словам адвоката блогера, цель показательной акции – его молчание.
Речь идет о статье 331 Уголовного кодекса «Ложное сообщение о терроризме». Мой подзащитный понятия не имеет, на каком основании его привели на допрос.
Как залевы суп хлеба. суд потребовал от консервативного движения, более известного как «Альт-Инфо», выплатить штраф в размере 230 тысяч лари. По истечению указанного решения срока Национальное бюро исполнения сможет наложить арест на счета партии. Служба аудита возбудила дело против партии в 2022 году. В то время ведомство было обязано проверять финансовые счета партии. Контрольно-ревизионная служба обратилась в Тбилисский городской суд, сославшись на доклад службы аудита о том, что финансовая декларация была заполнена неправильно. Партия указала, что в декабре у нее не было финансовых оборотов, но именно в это время были открыты около 60 офисов консервативного движения. Кроме того, вскрылись факты сокрытия безналичных пожертвований, сведения о которых партия не предоставляла. Были случаи, когда партия арендовала офис без договора. 25 января суд согласился с позицией службы аудита и обязал партию до 2 февраля выплатить штраф. Поскольку консервативное движение его не выплатило, дело было передано в Национальное бюро исполнения.
В случае неуплаты штрафа счетам нашего движения угрожает арест, а имущество конфискуется. И это преследует только одну цель – полностью нейтрализовать консервативное движение перед выборами.
Сообщил в соцсетях один из лидеров партии Зураб Махарадзе. Статья, на основании которой Беку Вардасанидзе допрашивают в качестве свидетеля, предусматривает лишение свободы от 3 до 6 лет. Напомним, прокремлевские радикалы активизировали нападки на правительство и правящую партию после получения Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Ее активисты в соцсетях обвинили партию власти в предательстве национальных интересов. Окончательно отношения с властью напряглись после скандала вокруг иконы Матроны Московской с изображением Иосифа Сталина. Тогда в Свято-Троицком соборе облили краской икону. 13 января члены пророссийского движения и их сторонники собрались у здания парламента. Один из лидеров Альт-Инфо Зураб Махарадзе предъявил ультиматум государству в отношении активистки Наты Перадзе, потребовав ее наказания, в противном случае угрожая, что это сделает сама Альт-Инфо. При столкновениях с полицией были задержаны несколько представителей организации. Им грозят судебные сроки. Из Тбилиси Ираклий Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Обладатели паспортов самопровозглашенной Республики Абхазия до сих пор беспрепятственно пересекали российскую границу по этим документам. В последние дни телеграм-каналы публикуют выдержки из российского закона, который предписывает гражданам Абхазии, имеющим гражданство России, использовать при пересечении границы только российские паспорта. Означает ли это, что абхазские документы больше нельзя будет использовать и как быть тем, у кого нет российского гражданства? Ответы на эти вопросы попыталась найти Елена Заводская.
Абхазские телеграм-каналы распространяют информацию о том, что с 1 марта 2024 года граждане Абхазии, имеющие двойное гражданство, не смогут пересекать границу по абхазским паспортам, только с российскими. Те же граждане Республики Абхазия, у которых нет российского гражданства, смогут переходить границу по своим абхазским паспортам. В подтверждение приводятся выдержки из Федерального закона Российской Федерации о порядке въезда и выезда российских граждан, имеющих двойное гражданство, где в статье 10 говорится о том, что гражданин Российской Федерации, имеющий двойное гражданство, рассматривается Российской Федерацией только как гражданин Российской Федерации, вне зависимости от места его проживания, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом или международным договором с Российской Федерацией. В соответствии с этим законом, выезд из Российской Федерации и въезд в Российскую Федерацию гражданина России, имеющего двойное гражданство, возможен только по документу, удостоверяющему его личность как гражданина Российской Федерации. В пояснении к этой статье закона говорится, что соглашение между Российской Федерацией и Республикой Абхазия об урегулировании вопросов двойного гражданства не вступило в силу. Председатель Комитета Народного Собрания Абхазии по государственно-правовой политике Дауд Хутова пояснил, что соглашение об урегулировании вопросов двойного гражданства ратифицировано абхазским парламентом и ратифицировано в России. Оно является действующим. В тексте этого соглашения нет статьи, которая бы предусматривала возможность использования гражданами Российской Федерации, имеющими также гражданство Республики Абхазия, при выезде из России и въезде в нее документов Республики Абхазия. И эта норма закона действовала до ратификации соглашения о двойном гражданстве и действует после. Однако складывается необычная ситуация. До сегодняшнего дня граждане Абхазии свободно въезжали в Российскую Федерацию и выезжали из нее по своим абхазским паспортам. Российские пограничные службы выписывали миграционную карту и не требовали российские паспорта. Видимо, с этим связана обеспокоенность граждан тем, что теперь ситуация изменится, и выезжать из России, въезжать в нее можно будет только по российским паспортам. В соглашении нет ни слова о том, по каким документам смогут пересекать границу граждане Абхазии, у которых нет российского гражданства. Дауд Худоба считает, что беспокоиться не о чем, все останется как прежнее, разве что будут требовать российские паспорта у обладателей российского гражданства.
Те наши граждане, которые не имеют российского гражданства, они просто по абхазскому паспорту переходят. Совершенно никаких проблем. Сам факт признания Абхазии абхазских паспортов об этом говорит. Это совершенно понятная, простейшая ситуация. Любой гражданин мира, который приезжает в Россию, он приезжает по своему паспорту. У него нет российского. Точно так же и наши граждане, не имеющие российского гражданства, по нашему паспорту приходят и переезжают.
Специально для Эхо Кавказа Елена Заводская из Сухума.
До парламентских выборов в самопровозглашенной Республике Южная Осетия остается немного времени. Согласно местному законодательству, они должны пройти 9 июня. Еще меньше времени для внесения изменений в избирательное законодательство, на котором настаивает большая часть политических партий, которые намерены принять участие в выборах. В частности, речь идет о снижении избирательного барьера с 7 до 3%. Насколько это реально, в оставшееся время выяснял Мурат Гукимухов.
По конституционному закону о выборах депутатов парламента Республики Южная Осетия, президент должен принять решение о назначении даты выборов не ранее, чем за 90 дней и не позднее, чем за 70 дней до дня голосования, то есть до второго воскресенья месяца, когда был избран парламент предыдущего созыва, то есть 9 июня. Выходит, дата выборов может быть объявлена уже 9 марта. Если президент не назначит выборы депутатов в установленный срок, это право переходит к Центральной избирательной комиссии. Иными словами, времени остается немного, но до сих пор действующие власти не определились с одним из важнейших, по мнению местных наблюдателей, моментов предстоящей избирательной кампании, снижению проходного порога для политических партий с 7 до 3%. Хотя поправки к избирательному законодательству на слуху примерно с лета 2022 года. 7-процентный порог был установлен в 2009 году, когда парламент избирался по пропорциональной системе. Но перед выборами 2019 года, после долгих дискуссий, законодатели вернулись к пропорционально-мажоритарной системе. При этом 7-процентный порог оставили. Дискуссии о необходимости его пересмотра вернулись лишь в 2022 году. Депутат парламента от Народной партии Амиран Дьяконов назвал его дискриминационным и призвал снизить порог до 3%. Цитирую. 7% это исключительно дискриминационный барьер для Южной Осетии. Порог, который серьезно искажает результаты волеизъявления избирателей. Фактически до 30% голосов избирателей теряются. То есть треть проголосовавших не получает своего представительства в парламенте. Это снижает легитимность представительного законодательного органа власти, а он по своей сути должен отражать все многообразие политического ландшафта Южной Осетии. Конец цитаты. Дело здесь не только в легитимности Заксобрания, но и в политической целесообразности. Без этого убеждены местные наблюдатели, большинство, поддержавшее президента Гагулоева на выборах, рискует остаться без адекватного представительства в законодательном собрании. А доминирующее положение в парламенте вновь получит оппозиционная Единая Осетия. Почти 60% голосов избирателей, поддержавших Гагулоева, были не столько его сторонниками, сколько противниками Анатолия Бибилова. Такая консолидация электората возможна только во втором туре президентских выборов. В первом они голосовали за разных кандидатов. На парламентских выборах все иначе. На 60% голосов, поддержавших Гагулоева, будет претендовать 9 партий. Это президентская НХАС, Народная партия, Компартия, ФДБСТА и Единство, плюс 3 партии, зарегистрированные в мае прошлого года. Ирон Георгия Кабисова, Партия развития Альберта Валиева, Ирфарен Хохчочи, «За справедливость» Гарри Мулдарова. При этом не факт, что все эти партии обещают быть лояльными к действующему режиму. Гарри Мулдаров, например, и вовсе заявил, что жалеет о своем решении поддержать Гагоева во втором туре. Зато «Единая сеть» отошла от поражения на президентских выборах и набирает популярность. Здесь много слагаемых. Ее лидер Анатолий Бибилов сейчас находится в зоне СВО, где командные должности совмещает с бизнес-интересами. Он оказывает покровительство военнослужащим из Осетии. По неподтвержденным данным, их там около 11 тысяч, в том числе около 1000 из Южной Осетии. Кроме того, дает возможность землякам заработать на стройках ЛДНР. Иными словами, эти люди и их семьи в его политическом активе. Кроме того, в пользу оппозиции и рост протестных настроений в Южной Осетии из-за сокращения бюджетных штатов и проблем на таможне. Но это уже скорее недогляд пиарщиков Гаглоева. На самом деле это странная история, если учесть, что все обязательства по так называемой оптимизации штатов и перехода таможенного поста Нижний Зармак на требования таможенного союза были продавлены еще спикером парламента Анатолием Бибиловым в бытность президента Тибилова. А Алану Гаглоеву приходится лишь выполнять эти обязательства. Но вместо того, чтобы трубить на каждом углу о том, что все эти проблемы – прямое следствие инициированного Анатолием Бибиловым нового интеграционного договора 2015 года, команда Гаглоева зачем-то все приняла на себя. Принялась заверять избирателей, будто проблемы на таможне решаются. Хотя они не могут быть сняты до тех пор, пока не будет пересмотрен новый интеграционный договор. Единственное, чего добилась администрация Гаглоева, она приняла на себя ответственность за то, чего не совершала. И теперь уже застрельщики договора из «Единой Осетии» упрекают Гаглоева в неспособности решить проблемы на Зарамаге и протестуют против сокращения бюджетных штатов. Иными словами, они переводят свой актив недовольства, которое же сами и сотворили. Суммируя все это, наблюдатели полагают, что у президента Гаглоева есть две возможности. Получить оппозиционный парламент, как в свое время президент Леонид Тибилов, или получить сложный парламент, состоящий из одной большой оппозиционной фракции и нескольких поменьше, готовых к сотрудничеству с исполнительной властью. Но для этого необходимо снизить проходной порог до 3%, а еще лучше до 2,5%. По-хорошему, это надо было сделать еще в 2022 году, когда «Единая Осетия» пребывала в некой прострации после поражения и не была уверена в своей победе на следующих парламентских выборах. Или хотя бы в начале лета 2023 года, когда вчерашние сторонники Гаглоева побежали регистрировать свои партии. Сейчас убеждены наблюдатели, провести поправки в избирательное законодательство через парламент будет сложнее, но все же возможно. Так сложилось, что фракция «Единой Осетии» ослаблена выходом из нее по меньшей мере 2 депутатов. Ослабли и позиции ее младшей сестры в парламенте партии «Единство народа». Местные наблюдатели отмечают падение ее популярности, поэтому снижение порога и в интересах «Единства народа». То есть противники поправок к избирательному законодательству могут и не набрать большинства голосов. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Абхазия семимильными шагами идет в самоизоляцию. Об этом говорят и участники женевских дискуссий по урегулированию конфликтов на Южном Кавказе. В частности, в конце прошлой недели спецпредставитель ЕС на Кавказе Туйва Клар заявил, что власти самопровозглашенной республики ставят формат под угрозу, отказываясь от обсуждения повестки следующего раунда. Наш сухумский блогер из Идачания расскажет больше.
Ориентиры внешней политики Абхазии за последнюю пару лет претерпели глобальные изменения. От действий, направленных на многовекторность с целью деизоляции страны до самоизоляции. Во главе новой политики президент Аслан Бжани, исполнители Министерства иностранных дел и Служба государственной безопасности. Парламенту отведена роль пассивных соглашателей. И хотя закон об иноагентах в Абхазии еще не принят и даже еще не поступил в парламент, это не мешает оказывать давление на представителей гражданского общества, на негосударственные СМИ. Подготовка к принятию закона ведет на всех уровнях. Исполнители зачищают информационное пространство, нарушая права граждан страны, используя для своей пропаганды недостоверные данные и грязные способы дискредитации граждан страны. Времени мало, исполнители торопятся. В ближайшее время в парламент поступит закон об иноагентах, который теперь уже на правовом основании ограничит права граждан и навесит на несогласных с политикой президента ярлыки врагов народа. года. Сейчас закон курсирует между администрацией президента и Министерством юстиции. В него должны внести дополнения, касающиеся физических лиц. Таким образом, под него подпадут все, кто получал финансирование от международных организаций на покупку трактора, выращивание овощей, установку стекол и ремонт туалетов в школах, на медицинское оборудование в больницах, издание книг на абхазском языке и даже создатели аудиокниги, последний из ушедших, классика абхазской литературы Баграта Шинкуба. Конечно, можно, как это делает наше руководство, обвинить Россию в том, что она требует принятия закона об иноагентах. А можно проанализировать разрушительное воздействие такого же закона на примере большой страны и понять, какие угрозы он таит для маленькой Абхазии. В крайнем случае можно принять решение о прекращении деятельности всех международных неправительственных организаций в Абхазии, если вы действительно подозреваете, что они так пагубно влияют на умы наших граждан. Вариантов масса, но дело в том, что патриотов в НПО сегодня больше, чем во власти, а использовать данный закон нынешняя власть решила совсем по другой причине. Для ограничения прав граждан, уничтожения гражданского общества и свободы слова. Так, прикрываясь высшими целями, удобнее торговать страной оптом и в розницу. Именно поэтому жесткая полемика минувших выходных между спецпредставителем ЕС на Кавказе Тайво Кларом и МИД Абхазии вызвала ощущение неловкости. Европейский дипломат заявил, что формат международных женевских дискуссий по урегулированию на Кавказе находится под угрозой, так как абхазская сторона отказывается от обсуждения повестки женевских дискуссий. Нам второй раз отказали в посещении Абхазии, сообщает он. Клар отмечает, что в позициях Абхазии и ЕС имеются фундаментальные политические разногласия. Но, несмотря на это, нам всегда удавалось сохранять действующими каналы связи, оставлять пространство для взаимодействия в гуманитарных проектах. Он сравнивает, как сильно изменилась внешняя политика Абхазии в последние годы и аккуратно прогнозирует, что Абхазия, похоже, закрывается. Дипломат уверен, что такая изоляция не отвечает интересам Абхазии и только усугубит существующие проблемы. Абхазский МИД ответил европейскому дипломату в характерной для себя в последние годы манере. Так, словно Абхазия всемирно признанная ядерная держава. Пресс-служба МИД Абхазии заявляет о провале политики коллективного Запада в Республике Абхазия. Обвиняет коллективный Запад и ЕС в сложной позиции, называют абхазские НПО иностранными агентами, почему-то ссылаясь на законодательство Соединенных Штатов Америки. Дальше МИД скатывается в откровенную истерику. Господин Клар получил выволочку от вышестоящего руководства. Господин Клар будет еще более разочарован в самое ближайшее время. И так далее. Это были цитаты. В какой-то момент перестаешь понимать, что ты читаешь заявление внешнеполитического ведомства или фейсбучную разборку. Отдельная тема – скорость, с которой анонимные информационные ресурсы перепостили заявление МИД Абхазии, еще раз указывает на способы пропаганды, взятые МИД Абхазии на вооружение после появления нового министра Инала Арцинба. Но пока министр иностранных дел Абхазии, возвративший себе гражданство нашей страны после вынужденной эмиграции из России, готовится осуществить угрозу в виде официального комментария, сообщу, что в Абхазии ни для кого никогда не было секретом, что Евросоюз поддерживает территориальную целостность Грузии. Впрочем, как и дружественная, но не признавшая Абхазию и Беларусь. И, соответственно, программу вовлечения без признания. Я даже больше скажу. Данную программу умудрился поддержать, по сути, и президент Аслан Бжани, подписав 4 декабря 2020 года указ о внесении изменений в концепцию внешней политики Республики Абхазия. Для нынешнего министра, который тогда еще не пробил себе должность в МИД Абхазии, сообщу, что в ней говорилось о создании условий для формирования дополнительного формата многоуровневых переговоров между Грузией и Республикой Абхазия, в рамках которых появится возможность обсуждать с грузинской стороной вопросы, представляющие взаимный интерес. Напомню, что отменил Аслан Бжани свой указ под давлением оппозиции и парламента. Конечно, конечно, не нынешнего, 25 мая 2021 года. Новой стратегии мы от него не услышали. Президент уклоняется от своей обязанности выступать с ежегодным посланием. А теперь я поставлю себя на место президента, который вынужден был отказаться от своей концепции и ничего нового взамен не озвучил. Боже упаси, не воспринимайте это как угрозу или политические планы. Так вот, если бы я хотела, чтобы граждане Абхазии стали посматривать в сторону Грузии, а в стране появились антироссийские настроения, то я бы открыла границу с Грузией и одновременно создала бы неблагоприятный режим на российско-абхазской границе. Я бы подавала списки граждан Абхазии и рекомендовала бы задерживать при пересечении российско-абхазской границы. Я бы создала преференции для российских олигархов в ущерб национальному абхазскому бизнесу. Я бы навязывала гражданам Абхазии мысль об антироссийских настроениях. Я бы ограничила молодежь в праве передвижения и обучения за пределами Абхазии и России. Я бы обвинила в своей собственной несостоятельности российское правительство. Я бы безвозмездно передавала в собственность и аренду земли и объекты, на которых могли бы зарабатывать граждане моей страны. И все это и было бы содействием программе вовлечения без признания. Ну как тут не вспомнить несостоявшийся указ президента? Так что есть у меня сомнения в том, что программа вовлечения без признания потерпела фиаско, и что проводниками этой программы являются абхазские НПО. Все представленные улики скорее указывают на президента и его команду. Специально для «Эхо Кавказа» из Идачания и Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго и до завтра.